Значит, два слова. Я общих скажу, а потом уже девушки выложат. Значит, я уже объявлял, что... Нет, я с вами, я скажу. Значит, я объявлял, что мы хотим попробовать такой новый проект, как читальный зал. Суть заключается вот в чем. Мы все что-то читаем, что-то мы знаем, но чаще всего мы читаем церковную литературу, православную литературу. Но в то же время мы с вами читаем и светскую литературу. Это не только школа, это может быть и в наше время тоже. Я, например, признаю, что я не так много читаю духовную литературу, как читаете вы. Вот. Мне достаточно вас послушать, чтобы напитаться знаниями. Поэтому, значит, я хотел бы, чтобы мы с вами, если вам понравится и вам это будет интересно, у нас есть Ольга и Екатерина, которые работают с книгой в книжном магазине, и они знают много о книжках. И вот послушаем, суть такова, вот они будут рассказывать, что вообще полезно нам читать, что интересно читать, да? И в то же время мы хотели бы, чтобы они не просто что-то говорили бы, в то же время и чтобы вы делились тем, что вы читаете. То есть я, например, как я вижу, да, вот вы, например, кто-то прочитал там, ну, скажем так, там.
Флавиан.
Как? Флавиан. Вот, я, например, не читал Флавиана.
Значит, стоит ли? Почему?
Да, вот стоит ли. Что интересно, какие мысли появились у вас при чтении вот этой книги? На что вы обратили внимание? Кому эта книга адресована? Чтобы мы с вами как-то немножко делились бы вот такими знаниями.
А может быть, наоборот, отвергли эту книгу?
А может быть, Флавиана отвергли? И почему, кстати? И почему? Это же тоже очень важный опыт, да? Вот, ну все, Бог помощь вам.
Ну, несколько минут, потому что видим, что вы устали. Меня зовут Катя, это Оля, я понимаю. Программе 2015 год. Вот литература, которую условно назвали в нашей стране. Ну, буквально на днях слушала Никиту Михалкова по радио, и он сказал, что говорит, так, конечно же, делать нельзя, называть какой-то конкретный год чем-то, да, вот сейчас начался год кино, российского кино причем. И условность, но она все-таки в чем-то нужна. Нужна в чем? Хотя бы в том, чтобы вот человек помнит, что ага, вот литература идет, надо бы что-то почитать. И вполне возможно, что кого-то сподвигло это к тому, чтобы пойти в библиотеки, которые активно сейчас работают, уверяю вас, сама записана в детскую и взрослую, и кто еще не знает, их начали объединять. То есть в одном помещении есть и взрослая, и детская. Мамочка может пойти взять себе книжечку, а может с ребеночком пойти. То есть сейчас вот это объединение, еще года два назад оно началось. Плюс к этому, если вы не найдете книжку в конкретной библиотеке, эта библиотека обязательно связана с двумя-тремя другими. И вам там уже, даже без записи, выдадут. То есть есть такая система книг. И поверьте мне, вот я прихожу в детскую библиотеку и во взрослую. Да, средств уделяется мало, к сожалению. Но когда заходишь в библиотеке, я стою с ошарашенными глазами, смотрю, потому что там все книжки, которые у нас в книжном магазине на полке. То есть люди приносят сами. Сами дарят, сами жертвуют. И в любой библиотеке, куда вы сейчас войдете, вы найдете иностранное слово, да, буккроссинг. Если вы прочитали книжечки, они вам не нужны, вы оставляете там и берете ту, которую вам хочется. Другой человек вам ее оставил. Поэтому, как бы мы ни хотели, но литература, книга, она живет. Она живет благодаря вот этим маленьким, скажу в кавычках, людям, библиотекарям, музеям, благодаря книжным магазинам. Если говорить честно, то мы, как работающие в книжном магазине, заметили очень, ну как сказать, особенно в последние дни, о том, что да, людей стало ходить меньше. Намного меньше. И это связано, может быть, даже не с погашенным интересом. Не знаю, можно ли в стенах храма это говорить, но вот именно с экономической такой составляющей люди стали ходить меньше. И когда учитывается весь доход свой, скажем так, скромный, небольшой, то книга отсекается в одну из первых очередей. И только к праздникам мы видим огромное количество людей, которые помнят и знают этот завет, да, что книга – лучший подарок. И поверьте на слово, бумагу, книгу читают. От электронных книг многие уже начали отказываться. И как нам говорят вышестоящие о том, что на знаменитой московской киноярмарке, литературной ярмарке, которая проходит в сентябре на ВДНХ, уже главы издательств сказали, что буквально чуть-чуть осталось, и вновь воспрянет книжная промышленность, и вновь все это будет. И почему мы верим? Вы знаете, сейчас выходит огромное количество книг, и издатели, а это разные все издательства, они не боятся запускать линейки, серии книг. А что это говорит? О том, что они целенаправленно понимают, серия – это то, что будет иметь продолжение. Поэтому, скажем так, книги вот в каком-то единичном варианте, вне серии, сейчас, конечно, есть, безусловно, но серийных, наверное, намного больше. Мы с вами просто хотим делиться некоторыми книгами, которые сами знаем, и вы знаете, и рассказывать о чем-то новом. А вы будете задавать вопросы и в следующий раз уже рассказывать сами. Ну, буквально несколько слов.
Я хочу рассказать о таких вот двух книгах. Это «Первые шаги в православном храме». Многие люди, даже те, кто ходит давно в храм, многое знает. И тем более те люди, которые многого не знают, им страшно, да, то, что, как отец Роман сказал, то, что мы не знаем, мы боимся. И вот такая небольшая книжечка, но здесь подробно рассказывается о необходимости посещать храм Божий, потому что очень многие задают вопрос. Вот я верю, я думаю, молюсь, зачем мне ходить в храм? Вот здесь там прям подробненько так рассказывается. Храм и его устройство. Многие не понимают, где, куда подойти, что значит алтарь и так далее, что значит клирос и так далее. Здесь все рассказывается подробно, и можно там какие-то сносочки можно найти, где это посмотреть, можно еще внутреннее устройство. То есть тут вот схема, то есть посмотрели, почитали, как написать записочки о молящихся. Дальше идет правила поведения молящихся в храме, как нужно перекреститься, когда делать поклоны и так далее. Тоже возникают часто такие вопросы. О таинствах церковных, о молебном пении, как поминают усопших, и немного о молитве. То есть вот такие разделы в этой книжечке, которые помогают. Здесь молитвы различные представлены. И вот какие-то основные вопросы, которые возникают у православных верующих при посещении храма. Это издательство, если вот мы открываем любую православную книгу, здесь вот у нас на страничке написано «Рекомендовано к публикации издательским советом Русской Православной Церкви». И это издание Православного Братства во имя воздвижения честного и животворящего креста Господня. То есть, чтобы проверить себя православным, потому что очень много книг, которые мы не знаем вообще, какое издательство, откуда, где это напечатано. Здесь можно, как бы проверяя себя, открывать, и какие-то значки обязательно вот этого издательства православные должны быть. Вот такая. Это можно почитать и отдельно, и как семейное чтение для дома. Так, это книжечка. А вот эта книга, это рекомендую всем тем, у кого есть дети, внуки, крестники, как вот у меня. Вот. Я, когда увидела эту книгу, она мне очень понравилась. Во-первых, когда мы берем книгу в руки, мы обращаем внимание на оформление. Да? Вот здесь использован ярко-красный цвет, что привлекает внимание и говорит нам о том, что здесь что-то важное, что-то интересное. Да? На самой вот обложечке мы видим здесь батюшка с мальчиком, ну, с книгой рассказывает. Ну, то есть вот по-доброму так. Автор Георгий Ермилов. Называется книга «Ключи от неба о семи таинствах церкви». Мы знаем, что у нас семь таинств церкви. И многие даже взрослые не знают конкретно о каких-то, да, там, что-то не могут объяснить дети. А здесь вот конкретно для малышей очень хорошо описано вот само оформление. И какой-то, например, рассказывается о таинстве крещения. Вот, открываем, здесь видим, что таинство крещения, дальше там три части, исповедь, вот покаяние, да, то есть мы уже ему показываем как-то, то есть чтобы он не боялся подойти к батюшке, как нужно подойти, что нужно говорить. И здесь вот, если прочитать аннотацию к этой книге, здесь, книга Георгия Ермилова «Ключи от неба», рассказывает о семи таинствах церкви. Библейские сюжеты и истории из нашей жизни, сказания о древних святых отцах-пустынниках и подвижниках трагического 20 века тонко соединены автором в единое повествование о том пути, в конце которого открываются двери в Царство Небесное. То есть здесь не только вот сухое повествование, здесь истории нашей жизни настолько переплетаются для малышей в понятный для них язык, что для них это вот они читают и понимают, о чем идет речь. Вот, например, здесь таинство брака и вот картиночка венчания. То есть одеваются корами, что они обозначают деткам, чтобы они понимали, как это важно, чтобы жить в браке и так далее. Для чего мы крестимся, таинство крещения, для чего нам нужно подойти к батюшке покаяться, какие грехи. То есть деткам вот объяснить вот будет в помощь очень такая вот эта книга.
Простите, а в каком это магазине? Вот там на Амуранской
книге? Я это покупала в поездке в Коломбирской, вот эту книгу, но я видела, что они продаются во многих церковных лавках. Это издательство «Отчий дом». Тоже мы, если откроем, увидим, что рекомендовано к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. То есть здесь все подписано, от какого номера. И в конце вот этой книги «Отчий дом», издательство, православное издательство, здесь книжный склад, где находится интернет-магазин, книга почты, телефон редакции. То есть если у вас какие-то есть вопросы, пожелания, заказ книги почты, вы можете, пожалуйста, открыли книгу, почитали, узнали о каких-то других книгах, которые вот для детей. Потому что сама еще как-то поймешь, там, объяснишь. А вот крестники растут, думаю, надо как-то потом будет объяснять, на себя тоже взяла такую ответственность за крестника. Ну, как-то это нужно будет потом рассказывать. А здесь настолько интересно, я сама читаю с удовольствием. И святые, и в то же время вот эти таинства. Собор тоже объяснит, почему. Почитай. Какие-то примеры из жизни приводятся. Вот. Так что вот советую, пожалуйста.
Угу. Ну, и я буквально несколько слов все-таки обращу внимание. Мы решили также вам говорить о нашей, ну, классике, или даже не классике. Вот я сегодня принесла два издания разные, «Сыне полка». О войне можно говорить разными словами. Очень многие родители, а мы работаем с Олей в детском отделе, юношеском отделе, опасаются давать детям книги о войне. По понятным причинам, уберечь хотят ребенка. Но мы вряд ли, наверное, сможем как бы полностью его от этого уберечь. И вообще нужно ли уберегать от войны, от этой тематики? Может быть, стоит маленькими шагами нам показывать, что на Земле-то и не только мир творится. И как можно преодолевать вот эти барьеры, военные барьеры, какие-то вообще воплощать вот в ребенке тематику патриотизма. Ну, безусловно, я, может быть, с иронией сейчас скажу о том, что вот патриотизм назвали буквально недавно, да, недели две назад нашей национальной идеей из уст главы государства. Но очень хорошую фразу я услышала буквально на днях. На одной из радиостанций, говоря пушкиновед, он сказал: «История учит патриотизму, а литература учит нравственности». И вот книга, она совмещает в себе два этих понятия. Всегда, всегда. Ну, грубо говоря, да, там есть книги с пометкой «нельзя», ну, о нравственности там никакой речи не идет. Так вот, о чем я говорю. Вот эта классика, она остается классикой. Можно говорить: а, детская книга, чего там, я читать не буду. Вот поверьте мне, я не просто так тоже хожу в детскую библиотеку. Я для себя сейчас открываю те книги, которые читала в детстве, с другой позиции. А некоторые надо перечитывать миллион раз, чтобы вот понять вот эту вот какую-то суть. Опыт, опыт у нас разный. У ребенка он такой маленький. И он только вот со своей вершины, благодаря маме, которые бабушки, которые будут читать или помогать ему, поймет много нового. А став взрослым, перечитав произведение, он получит совершенно иное. Иное. И по-иному уже объяснить своему ребеночку о каких-то понятиях. То есть это будет всегда. И вот перечитав «Сын полка», ну буквально не так давно, осенью читала, сразу захотелось посмотреть, конечно, знаменитый фильм «Смирись», старые постановки 40-х годов, и увидеть, как это воплощено на экране. Но в чем сюжет, я просто два слова, кратко. Ванечка – мальчик, который остается без семьи, вся семья побита немцами, фашистами, и он безумно хочет, он рвет и мечет всей душой бороться за родину, за Россию, не за себя лично, а мстить, ну, мстить там, это мало сказано Катаевым, а именно вот добиваться того, чтобы фашистов не было на их земле. И он своими трудами, своими возможностями, благодаря тем разведчикам, которые его находят, он попадает в Суворовское училище, где, ну, мы уже понимаем по концовке, а по-другому не могло быть в советское время, о том, что мысль Ванечки, она воплотится в реальность. Вот на что я хочу просто обратить внимание в этой книге. Вы когда будете читать или перечитывать, или рекомендовать своему ребенку, а читать надо только вслух вместе с ним, либо он, вот посадить, ну нет времени, ну хочется, ну вот это, посадите рядом. Посадите рядом, попросите пересказать, что прочитал. Посидите рядом, попросите читать вслух. Это обязательно. Обратите внимание. Вот, например, очень многие дети мало обращают внимания на детали. Они смотрят только на сам сюжет произведения. А здесь все очень важно. А почему Ванечка постоянно, пока даже не привели его в отряд с зажавленным гвоздем, боится? Он этот гвоздь сделал, чтобы убивать фашистов. Его вытащили из этого окопа в самом начале произведения, чтобы... И он зажатым этим гвоздем мечется во сне. А все для чего? Потому что он думает, что вокруг фашисты, я хочу убить их. Потом очень важные детали. Почему-то Катаев очень большое внимание уделяет быту разведчиков. Он показывает, что люди на войне не тоже могут жить. Что они обязаны как-то существовать в тех тяжелейших условиях, в которые привела их жизнь. А почему Ванечка так рвется всей душою в это Суворовское училище? А это мы поймем после, когда ему дадут, какую-то элементарную должность. Вот стреляют пушки, а ему надо гильзы относить и складывать в сторону. Но если он не отнесет, то разведчики просто-напросто будут падать, они не смогут подойти к этой артиллерийской установке. Вот самое элементарное. То есть взрослый, он может обращать внимание на какие-то детали, которые Катаеву, автору произведения, были жизненно необходимы. А ребенку важен только сюжет. Взял, стрельнул, все, убил и так далее. Да? То есть вот на это обратить внимание. И еще чем очень-очень-очень точно с моей позиции поможет книжка. У нас очень мало детей, которые с детства приходят именно вот к лирике с высокого полета. То есть, переходя в пятый класс, когда перед ними открывается пейзажная лирика, так называемая, Фета, Тютчева, Пушкина, любого писателя, они не любят ее, они любят сюжетность. Но вот чтобы научить ребенка видеть красоту языка, это очень хорошо можно сделать через Катаева, поверьте. То есть, читая замечательные вот эти описания зимы, я не буду сейчас вот ваше мнение ходить, ну, закупки сделала. Можно одну хотя бы?
Да.
Прочитаю, чтобы вы поняли, насколько это все важно. Вот, например, в самом начале, описывая зиму, я прочитаю и прокомментирую. Лес был смешанный. То в полосе лунного света показывался непроницаемый черный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем. То вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берез, то на прогалине, на фоне белого лунного неба, распаявшегося на куски, как простокваша, тонко рисовались голые ветки осин, уныло окруженные радужным сиянием. Вот поверьте мне на слово, я прочитала два предложения, всего лишь два. И тут уже, вот ребенок прочитает этот абзац, он его забудет, вообще не обратит внимания, или останется, ну, неизвестно, что это такое было. А тут, посмотрите, тут было и слово «колоннада», и слово «прогалина», и слово «силуэт», который надо объяснить ребенку, вот просто элементарно. И потом, казалось бы, а почему это колоннада берез? Почему колоннада берез? Почему не армия берез? Почему писателю это было важно? Вот заставьте его думать в этот момент. Тут же, посмотрите, во-первых, «прогалина» – устаревшее слово. А может быть, он с вашей позиции подбежит и откроет существующий, иллюстрированный уже для детей с выписками словарь Даля. И обратится к нему, и подберет все, выпишет оттуда все пословицы, где есть это слово. То есть вы параллельно будете работать на его не только нравственность, вы будете работать на его ум. И тут же, читая вот этот небольшой абзац, ребенок наконец-то с помощью мамы поймет, что вообще такое эпитеты, метафоры, зачем они нужны. Почему, например, пишет Катаев, лунного неба, распавшегося на куски, как простокваша. А почему именно как простокваша? То есть надо вспомнить вообще, как простокваша выглядит. А сколько дней она, может, еще в холодильнике стояла? И почему это катарго, они с консистенцией другая? И почему при этом именно с простоквашиной сравнила? Почему мама спросит, ты это ряженка? И ребенку будет интересно, пусть долго, пусть это займет время, но он пороется, извините за это слово, и в словаре. Он и поинтересуется новыми словами. Когда на уроках учитель будет говорить об этих словах, он уже их знает. Ему не надо быть лоботрясом и бояться стесняться поднять руку. Поэтому это произведение, оно на самом деле даст многое. И душе прежде всего, и понятие патриотизма в нашей стране, о том, что сейчас вот очень активно обсуждается, что в других вот странах вот есть люди-герои, а у нас и героев забыли, а у нас герои есть. И опять взять того же Мересьева. Ведь потом он возьмет повесть о настоящем человеке, поверьте, возьмет. Или возьмет «Улицу младшего сына», знаменитую книгу тех 50-х годов. И он поймет, что есть и наши герои. И оборачиваться только на запад может и не стоит. И буквально еще два слова вот Колиному. Сейчас огромное количество издательств, которые выпускают литературу евангельскую. Я просто взяла в руки маленькие книжки. Вот такие вот маленькие книжки, они серийные, есть несерийные. Ну вот вы видите, что вот эти вот три книжки, они одинакового цвета. Они даже и называются «Православная вера для начинающих». И всегда можно купить, они от 60 до 70 рублей стоят. Они очень многое дают на самом деле. Их можно найти во всех тех, скажем так, библиотеках и книжных магазинах при храмах, которые сейчас существуют. А если кто не знает, то уже встречала два раза. При храмах существуют не просто книжные магазины, это вы знаете, а еще обмен литературы. Или даже вот для тех есть отделы литературы, опять-таки, как в библиотеках. Принесли, не нужна дома религиозная книга, и ты можешь ее взять. То есть тебе ее отдадут. Это действительно работает, это есть, и многие люди приходят, не стесняясь, их спрашивают. Вот такая вот серия. Я всегда, конечно, раньше как-то, вот это уже другая серия «Святые наставления», относилась к подобным явлениям, называла их афоризмами, но стала читать. Вот если вам попадается книга, где собраны какие-то высказывания православных отцов, церкви, связанные с религией, прямо косвенно, может быть, не надо бояться таких книг. На самом деле они дают очень многое. И прежде всего определиться, а какая вообще точка зрения вот на то или иное существует? А как думал об этом человек, который уже ушел из жизни? Чему он учил? И только после этого уже ты захочешь обратиться к первоисточнику и начать читать книги этого отца, да? Этого отца церкви. Поэтому эти книги, в которых вот собраны вот эти просто высказывания, они дадут не только душе и уму, самое главное, очень многое. Поэтому не бойтесь читать. А от себя еще скажу, я, к сожалению, забыла, не взяла. Появилось не так давно очень хорошее издательство, и Оля не даст мне соврать, называется «Никея». Они выпускают все книги со знаком «плюс». У них огромная масса литературы детской и православной, и светской. И огромное количество серий книг о религии. И я не рекламирую ничего, я просто говорю обращать внимание на то, что это издательство, оно действительно уже вот где-то и в нашем магазине, и в церковных магазинах знаю, приобретает какую-то свою определенную опору. И не бойтесь обращаться к книгам этого издательства. Спасибо вам, что вы нас сегодня приняли.
Спасибо.